Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг, Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели.
Сегодня, друзья, у нас письмо от молодого человека Алексея из города Туапси Краснодарского края. Алексей пишет следующее. «Здравствуйте, Александр Петрович. Пишет вам инвалид детства первой группы. Зовут меня Алексей. Мне 25 лет. Я недавно начал слушать ваши библейские лекции, и у меня появилось желание изучать Библию. Только вот Библии у меня пока еще нет. Пожалуйста, вышлите мне Библию. У меня к вам, Александр, есть такой вопрос. Почему Бог допустил, чтобы одни люди рождались здоровыми, другие с телесными недугами, и третьи вообще душевно больные от рождения и так далее? Пожалуйста, ответьте мне на мой вопрос». Так пишет, друзья, Алексей. И потом говорит: «До свидания, уважаемый Александр. Господь пусть вас благословит». Дорогой Алексей, благодарю тебя за твое письмо, за твои важные комментарии и вопросы. Да, дорогой Алексей, вопрос о болезни, вопрос о смерти всегда был одним из самых тяжелых вопросов для человека. Но мне кажется, что он всегда относится к одному и тому же знаменателю. Смерть и болезни связаны между собой одним последствием, и этим знаменателем является грех человека. К этим вопросам Алексея относятся и все те вопросы, которые связаны со смертью детей, новорожденных, с абортами, с теми, кто помер без никакой вины, но через аборты, и всех тех, кто душевно больной. И я хотел бы уделить несколько моментов, чтобы кратенько ответить, хотя мы много раз уже говорили на эту тему и будем, наверное, говорить еще не раз, дорогой Алексей. Прежде всего, следует выяснить вопрос, с какого времени зародыш можно рассматривать как человека, не правда ли? Если верить этим спекуляциям, которые мы слышим от этих ученых в кавычках в последнее время, то может сложиться впечатление, что трактовка этого вопроса передана отдельным личностям или законодателям. Стоит же поискать более серьезные источники о начале человеческого естества, тогда мы найдем их в Библии. Индивидуальное становление человека происходит в момент слияния мужской яйцеклетки с женской. В каждом случае развития зародыша речь идет о прямом вмешательстве Творца. Написано: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что дивно я устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Читаем в Псалме 138. Призвав Иеремию, Бог указывает на то, что задолго до его рождения Он рассматривал его как личность и избрал его для предназначенного ему дела. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, — говорит Слово Божье, — я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Читаем в книге Иеремия в 1 главе 5 стих. Итак, друзья, человек является с самого начала личностью, и по многочисленным выдержкам из Библии он является творением вечности, который нельзя вычеркнуть из жизни слушателей. Где же пребывает человек после прохождения долины смерти? Ответ является однозначным только для тех людей, которые слышали благую весть и имели возможность обратиться. Воля Божья тоже однозначна. Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к спасению, к покаянию, написано во втором послании апостола Петра в 3 главе. Спасение и погибель поэтому зависит лишь от нашей и от вашей, и от моей воли. Нам предоставлена свобода избрать небо или же ад. Избрание пути зависит лишь от нашего решения. Выше названные группы людей, о которых пишет молодой слушатель Алексей, не располагают волей и не знают, что делать, особенно душевно больных, не располагают этой волей к принятию столь важного решения. В средние века существовало лжеучение, что души некрещенных детей якобы после их ранней смерти идут в ад. Учение это явно не библейское, потому что оно утверждает, что крещение спасает младенцев. Главным свидетельством Библии является то, что не крещение, а вера в Господа Иисуса имеет спасающую силу. При ответе на вышепоставленный вопрос разговор о крещении детей нам не поможет, ибо крещение неприменимо к жертвам абортов, например. Решение проблемы мы находим в Божьем критерии слушателя. Написано: «Истина, Бог не делает неправды, ибо его суды абсолютно праведны и проводятся без лицеприятия». Так говорит нам Слово Божье. Мы можем быть уверенными, что названные личности не являются добычей ада. Они невиновны в своей личной судьбе. Когда к Иисусу были приведены дети, помните этот случай, по всей вероятности, там были и младенцы, и ученики не желали беспокоить Господа Иисуса после напряженного дня, то Иисус использовал эту возможность, чтобы подчеркнуть, что дети наследуют Царство Божье. И Он сказал ясно и четко: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье». Друзья дорогие, сделав этот краткий ответ на письмо молодого человека Алексея из Краснодара, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. И Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, что мы можем с вами встречаться ежедневно, друзья, день за днем на протяжении этих 5 лет. Наше путешествие по страницам книги проходит со встречей 1300 раз. Один слушатель писал, говорит, я подсчитал, приблизительно 1300 раз мы встречаемся на протяжении этих 5 лет, слушатели. Как радостно, что есть эта возможность, слушатели, не правда ли, встречаться с вами. Это уже у нас 25-й год, слушатели, этой встречи. Так что можете у себя дома подсчитать конкретно, сколько раз мы встречались, если вы были уже на одной из первых лекций в 75-м году. В прошлый раз, друзья, мы остановились на числе имени зверя, выходящего из моря. Это глава 13. 13 книги Откровения. Это последние книги Священного Писания. В Библии безбожные народы приравниваются к бушующему морю. В книге пророка Исаии, 57 главе, 20 стих, читаем: «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которое воды выбрасывают ил и грязь». А в 17 главе той же книги Исаии, в стихе 12, еще образнее рисуется картина народов и говорится: «Увы, шум народов многих, шумят о ней, как шумит море». Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Также в книге Откровения, в 17 главе, 15 стих, ангел говорит Иоанну: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Друзья дорогие, этот зверь, вышедший из моря, есть Антихрист. Антихрист – это личность, которую породило потонувшее во грехах безбожное человечество. «И дал дракон ему», то есть Антихристу, «силу свою, и престол свой, и великую власть». Друзья, Христос принес спасение людям, освобождение от власти греха, уплатив собою цену их вины и преступлений. Но этот дар любви Божьей человек должен принять верой. Будучи принятым, этот дар жизни вечной совершает полную перемену внутреннего облика человека, возрождая человека свыше от Бога. Большинство людей не осмеливается предоставлять себя подобной внутренней перемене и отвергают дар спасения, стараясь достичь освобождения от рабства греха и смерти путем самоусовершенствования, то есть путем своей воли. В религиозном мире люди стараются заслужить спасение. В мире, где царствует безбожие, люди стараются достичь своего освобождения ценой личных усилий, ценой лишений, ограничений и внутренней самодисциплины. Сатана вдохновляет как религиозных людей, так и безбожников идти этим путем самоправедности, чтобы не быть зависимыми от милости Божьей, от Его прощения. Другими словами говоря, чтобы быть свободными от искупительной жертвы Христа. Антихрист является вдохновителем и идейным вождем самоправедного человечества. Он обещает людям, отвергающим Христа, славное будущее, успех и победу в их стараниях. Он вдохновляет людей духом гордости быть независимыми, и вдохновленные им люди считают принятие спасения Христова большим для себя унижением. Они не хотят унизиться перед Богом, считая всякое унижение оскорбительным для себя. И как один слушатель только что на днях писал и говорил, что предпочитает поклониться перед обезьяной, да, поклоняются перед обезьяной, но не хотят преклониться перед Богом, Творцом. Апостол Иоанн говорит, что число этого зверя, это значит Антихриста, есть число человеческое. И число его 666. Поскольку число 6 в Библии представляет человеческую природу, я думаю, что под числом 666 находится человек, старающийся имитировать троичность Бога. Три шестерки в одной личности. Число 6 говорит о шестом дне, в который был сотворен человек. Все, на что может быть способен человек без благодати Божьей, все, чего он может добиться и достигнуть, все это может быть выражено числом 6. Человек может сам без Бога многое изобрести, многое открыть, создать, многое осуществить, но на всех его достижениях, как некое клеймо, стоит число 6, то есть человек. Только Бог способен превратить наше человеческое интеллектуальное 6 в благодатное 7. Число 6, трижды рядом поставленное и превращенное в 666, означает то, что и сам Антихрист, каким бы он ни казался могущественным в своем действии, проявляет все те же самые свойства невозрожденного, плотского, безблагодатного человека, но только в чрезмерно, конечно, увеличенном объеме. Без возрождения свыше и благодатной перемены сердца самый нравственный, моральный, порядочный человек в Божьих очах только 666 и ничто больше. Сколько бы человек ни исходил из плоти, он останется только плотью. Поэтому необходимо рождение свыше от Бога, чтобы наследовать жизнь вечную. Когда мы входим в 14 главу книги Откровения, эта глава по сравнению с 13 главой является как бы ясным днем после бури. От самого начала появления Антихриста мрак все сгущался и сгущался, и картины каждый раз ужаснее сменялись одна за другой. Человеческий род отдался сатане и поэтому получил надлежащее наказание. Деспотизм Антихриста достиг крайнего предела. Но вот тучи как бы стали реже, и с неба вновь засияло солнце. Бог на короткое время заслонил Антихриста, а своему слуге Иоанну послал небесное видение. И вот мы читаем, слушатели, первый стих 14 главы книги Откровения, где говорится: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Агнец, слушатели, это Господь Иисус Христос. Гора Сион находится в Иерусалиме. Этот стих рисует мирную, как вы видите, безмятежную, пастушескую сцену, которая открывает собой тысячелетнее царство здесь, на земле, уважаемые слушатели. Господь Иисус будет царствовать из Иерусалима. Бог назван Богом Иерусалима. Бог назвал Иерусалим городом великого царя. В Псалме 2, 6 стихе он говорит: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Друзья дорогие, намерением Бога было посадить Господа Иисуса на троне Давидовом в Иерусалиме и как раз на горе Сионе. С Агнцем были 144 тысячи искупленных. Все они были из еврейского народа, по 12 тысяч из каждого колена Израиля. Господь Иисус начал с ними, и Он прошел с ними через весь период великой скорби. В наши дни, когда под давлением сатаны мы изнемогаем, нам нужен живой Христос, слушатели. Христос никогда не оставит нас. Христос всегда будет с нами. Он верен до конца, если мы останемся верными Ему. Мы нуждаемся, чтобы Он стал частью нашей жизни. Между прочим, слушатели, когда вы в последний раз сказали Ему, что вы любите Его, Он сказал, что Он любит вас, и Он ожидает от вас того же самого. Скажите Господу, что вы любите Его. В стихах 2 и 3 Иоанн говорит: «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук от сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, игравших на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Друзья, эти 144 тысячи присоединились к пению небесного хора. Мой друг, слышали ли вы когда-либо хор из 144 тысяч голосов? Это чудесное пение. До сих пор земля еще не была в созвучии с небом, но теперь власть сатаны миновала, и земля и небо соединились в песне. 144 тысячи, искупленных от земли, будут в тысячелетнем царстве. Все они поют песню искупленных. Никто не может петь хвалы Богу, кроме тех, которые спасены им. Я хотел бы, чтобы эта истина была воспринята в наших церквях. В прославлении Бога должны принимать участие только спасенные люди. Не нужно приглашать неспасенных людей петь песни искупления, к примеру, такие как «О, благодать! Спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Если слушатель не спасенный человек будет петь эти песни, он будет, конечно, говорить ложь. Псалмист пишет: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Псалом 106. Да, друзья, Он избавил нас от врага душ наших, сатаны. И мы будем петь Ему хвалу, прославляя Его за жертву искупления. Стихи 4, слушатели, и 5 описывают этих искупленных, и мы читаем: «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они действенники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божьим». Что значат эти слова, друзья? Это те, которые не осквернились с женами, потому что они девственники. Откровенно говоря, слушатель, я сам озадачен ими. Они могут иметь буквальное или духовное значение, или же то и другое. Великая скорбь – это период ни с чем не сравнимых страданий. Эти 144 тысячи прошли через этот период. Ненормальные времена требовали ненормального состояния. В этом была причина, почему они не были женаты. Вы можете вспомнить, что пророку Иеремии, жившему в критический период во время вавилонского пленения, в эти мрачные и суровые и ужасные дни Бог также запретил жениться. Вот что этот пророк говорит: «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте этом. Потому что так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте этом, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на этой земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут оплаканы, не похоронены, будут навозом на поверхности земли. Так читаем у пророка Иеремии в 16 главе, в первых трех стихах. Друзья, а наш Господь Иисус Христос упоминал о тех, которые должны быть матерями во время великой скорби. Помните, написано в Евангелии Матфея, в 24 главе, 19 стихи. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». То есть, друзья, это будут, конечно, страшные дни. В наши дни брак является похвальным и даже поощряется, потому что во многих странах рождение, деторождение, конечно, очень сильно упало. Во время же великой скорби будет царствовать разврат и аморальность. Эти девственники будут сохранены от грехов периода великой скорби. Теперь посмотрим на прелюбодеяние в духовном смысле. В Ветхом Завете, как вы знаете, идолопоклонство классифицировалось как духовный блуд, потому что вы не могли служить Богу и служить какому-то идолу. Это считалось блудом, духовным блудом. 144 тысячи искупленных, о которых мы читали только что выше, хранили себя от поклонения зверю и образу его во время великой скорби. То есть это были те люди, которые сохранили свою, так сказать, невинность, сохранили свою чистоту духовную. Как важно, слушатели, взять для нас этот прекрасный урок, чтобы мы в самом деле были чистыми всегда в сохранении только поклонения живому Богу. Как часто этот мир привлекает нас, слушатели, какому-то идолопоклонству. Да сохранит нас Господь, слушатели дорогие, каждого, где бы мы ни жили, каждого, чтобы Господь сохранил нас от идолопоклонства, чтобы быть чистыми духовно, слушатели, пусть Господь поможет нам всем. Друзья, наша программа подошла к концу. Знаю, что все те, кто решился серьезно исследовать Священное Писание, вопросы, которые услышали в продолжении нашей программы, не положат куда-то на полку, не забудет их, а в домашней тишине, прочитав снова и снова изучаемые места, ответит на них, даже зная, что никто не потребует письменного или же устного ответа у них. А теперь, перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что вы можете участвовать в этой программе вашими письмами. Ваше письмо о духовной жизни может помочь другим найти истину Иисуса Христа. Друзья, благодарим вас за сегодняшнее присутствие в нашей программе и желаем, конечно, вам самого-самого прекрасного. До следующей встречи. 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего хорошего. До свидания.